Территория веры.
Добрый вечер, дорогие слушатели. И снова в субботу вечером мы с вами. И мы с вами говорим не только об экзистенциальных темах, как вы, наверное, уже привыкли, а сегодня мы поговорим об особой теме, которая, безусловно, волнует каждого из нас. И так или иначе мы пересекаемся с этой темой, мы поговорим о роли религии в нашей культуре. Причем мы не будем говорить о таких вот фундаментальных вещах, не будем задаваться вопросом, правда ли Господь есть и как-то влияет на нашу жизнь. Нет, мы с вами поговорим о таком современном явлении, как религиозное образование. Практически у каждого из нас есть в семье школьник, который с недавних пор теперь слушает курс об основах духовной культуры народов России. Раньше это назывались «Основы религиозных культур и светской этики». Вот эта новая дисциплина. Считалось, что необходимо совершенно знать основы религии, в то время как наше общество после, скажем так, советского периода, и даже имея в виду, что сейчас достаточно современная секулярная эпоха, обществу часто кажется, что вот знание религии, оно совершенно лишнее. И, на мой взгляд, вот тема, которую, наверное, сегодня мы точно затронем, является ли религиозное образование или понимание религии таким вот инструментом религиозной вербовки, вот я бы так сказала, потому что, как правило, когда опасаются религиозного образования, имеется в виду, наверное, именно это. И у нас сегодня в студии наши гости. Я представляю. С нами будет разговаривать доктор философских наук, главный научный сотрудник Центра религиоведческих исследований ЛГУ имени Пушкина Татьяна Сергеевна Пронина. Здравствуйте, Татьяна Сергеевна.
Добрый вечер. Очень рада участвовать в программе. Добрый вечер, слушатели.
Татьяна Сергеевна, скажите, пожалуйста, действительно ли вы наблюдаете, что современное общество немножко побаивается сферы религии?
Да, вот хорошо вы сформулировали, кстати, вопрос. И вот я бы даже продолжила своими рассуждениями ряд замечаний, которые вы уже высказали в начале нашей передачи. Замечу, что как исследователь, что интерес к религии в современном российском обществе несколько упал. Угу. Да, ушел в прошлое, условно говоря, конечно, тотальный атеизм. Но мы констатируем, что вот высокий массовый интерес к религии, который мы наблюдали в российском обществе в 90-е годы, тоже ушел в прошлое. И на смену такому высокому массовому интересу к религии пришло, я бы сказала, не враждебное, но все же вот такое индифферентно-подозрительное отношение к религии. То есть искренняя вера, которая всегда связана с интенсивными проявлениями, оказалась в нашем обществе под подозрением. Вот такая странная, парадоксальная ситуация сложилась. Это обусловлено, конечно, целым рядом причин, в том числе законодательством, которое сформировалось в сфере религии. И вместе с тем важная причина, которую я бы здесь еще назвала, то, что наше общество получило, на мой взгляд, мощную прививку атеизации в советский период. Наше общество стало секулярным, вот о чем вы сказали. Согласно исследованиям, и мы проводим свои исследования регулярно, россияне мыслят секулярно, в выборе разных социальных практик руководствуются тоже социальными секулярными моделями, я бы так сказала. И исследования также показывают, что вот влияние религии на жизнь россиян ограничивается очень узким кругом вопросов. Вот россияне, если подумают, если мы подумаем, примерим на то, что я говорю на себя, мне кажется, что многие со мной согласятся. Что это за вопросы? Это обряды так называемого жизненного цикла, то есть принято, ребенок родился, например, в христианской культуре его окрестить. Исполняются обряды, связанные с уходом близких из этой жизни, то есть похоронные ритуалы, и участие в праздничных ритуалах, которые, я скажу, уже стали частью культуры. Ну, то есть мы видим, да, что россияне посещают, например, те, кто идентифицирует себя как христиане или как православные, например, посетить рождественское богослужение, участвует в пасхальных мероприятиях, ну, например, освящает пасхальную трапезу, да, участвует в богослужении, и все. Что касается регулярного исполнения религиозных практик других, то Россия здесь, ну, среди европейских стран, потому что Америка все-таки другой совсем вариант, находится на одном из самых низких уровней. Одном из самых последних мест.
А вот я, наверное, даже зацеплюсь за вот тот термин, который вы сейчас предложили, религиозные практики. Вот это на самом деле действительно, ну, я как философ сказала бы, что это само существо религии, квинтэссенция, а вовсе не вот эти вот, условно говоря, ритуалы. И у нас в студии сегодня также Владимир Егоров, директор Центра религиоведческих и этноконфессиональных исследований. Здравствуйте, Владимир.
День добрый.
Мне кажется, что в современном обществе религиозные практики, они, наверное, до сих пор оказываются, знаете, под завесой тайны. Мы очень мало понимаем в религиозных практиках, и, наверное, отчасти виной тому элементарная непросвещенность. Согласны ли вы с этим?
Вопрос настолько одновременно и сложный, и простой, что я на него отвечу, и да, и нет. Смотря с какой точки зрения мы на него посмотрим. Непросвещенность, несомненно, присутствует, потому что в современной культуре, культуре секулярной, отсутствует такое фундаментальное знание о религиях, которое раньше было смыслоцентрированным в жизни человека. А если говорить о том, что насколько это важно, регулярные религиозные практики и обряды, то, несомненно, важно, потому что в культуре человеческого поведения, городского, сельского, сельского тоже больше, чем городского, тем не менее, с учетом секулярного 20 века, до сих пор сохранились те практики, о которых вот только что говорила Татьяна Сергеевна: крещение, Пасха, поминовение умерших, похоронные обряды и так далее. Вот все-таки современный секулярный, светский или несветский человек признает какую-то значимость в своей жизни этих важных практик.
Да, я как раз
тоже, даже не понимаю, в чем
да, хотела сказать, что большинство из тех, кто активно подозревает религию вот в каком-то вовлечении людей, тем не менее, они сами в этих практиках участвуют. Да, Татьяна Сергеевна, вы хотели прокомментировать?
Ну, я хотела чуть-чуть добавить тому, что сказал Владимир Александрович, но вот с последним вашим тезисом, Кирилла Исламовна, все-таки не соглашусь. Знаете, люди, укорененные в религиозной традиции, да, активно практикующие, исполняющие предписанные религиозной традицией, религиозным сообществом запреты, предписания, которые касаются, которые регулируют, да, повседневную жизнь, питание, отношения в браке и так далее. Вот такого рода люди, укорененные в своей религиозной традиции, они, как правило, отличаются, вы знаете, удивительной терпимостью представителям других религий. Вот это мое наблюдение такое исследовательское. А вот что касается религиозных практик, то здесь я соглашусь с Владимиром Александровичем и лишь добавлю, что они очень важны. Исследователи констатируют, что если человек не воспроизводит свою веру на уровне религиозных практик, то она имеет тенденцию к угасанию. Вот. А что же касается нас, россиян, то со всей очевидностью многочисленные исследования подтверждают, да, что вот участвуя в праздничных ритуалах, причем как в определенной форме интересного времяпрепровождения, Да, вот, и на уровне вот такой формальной декларируемой идентификации россияне, когда заявляют, что они верующие, что они православные, мусульмане, и таковых у нас до 80% называющих себя верующими, последователями тех или иных религий. А когда мы начинаем интересоваться у них, в каких религиозных практиках они участвуют, то мы сразу видим, что вот этот процент, это кардинальное расхождение, снижается до 6%. А уж если исполнять целый ряд предписаний, которые рекомендуют исполнять, да, религиозные традиции, ну, например, если это христианство или православие, еще и регулярно исповедоваться, причащаться, соблюдать те или иные посты, то этот процент с 6 вообще до 2 падает. То есть мы можем сказать, что религия, уйдя из жизни наших соотечественников, россиян, в силу вот таких вот исторических обстоятельств, да, советского периода, она в их жизнь не вернулась на уровне практик.
Угу. А, знаете, я бы здесь сказала, что мне кажется, вот те люди, которые в соцопросах указывают свою конфессиональную принадлежность, они отчасти религию воспринимают как фундамент культуры. То есть у них есть некие культурные представления, что вот они вроде как там принадлежат православию, но абсолютно правы вы здесь. Актуальная... исповедание веры подразумевает вот все виды религиозных практик и постоянное следование им. И здесь, может быть, я скажу такую крамольную вещь, что, ну уж извините, жить по 10 заповедям – это тоже подразумевает религиозная практика. А у нас, если говорить об общественном сознании, очень часто... вот опять-таки наследие секулярной эпохи, атеистического периода, которое привыкло представлять религию как инструмент манипуляции массами, да, вот у нас до сих пор есть это предубеждение, что, ну, религиозный человек, он как бы чем-то уже заранее подпорчен, либо у него отсутствует критическое мышление, либо он в стадии обмана находится, да, или он обманывает, или его обманывают. Ну вот, опять-таки, мне кажется, почему важно сегодня поговорить с учеными об этом, да, вот и Татьяна Сергеевна, Владимир Александрович, это религиоведы, да, то есть исследователи феноменов религиозности, и они совершенно без всяких предубеждений могут судить о том, что на самом деле подразумевает принадлежность той или иной конфессии. Вот, а сейчас мы немножко попробуем настроиться на то, что конфессии на самом деле бывают разные. И я предлагаю послушать католическое песнопение «Мизерере». Много, разумеется, переложений вот этой молитвы есть. Для католической культуры, для Западной Европы это в каком-то смысле голос культуры.
Территория веры.
Друзья, и мы снова с вами, и мы сегодня говорим о теме религии и культуры, религиозных практик и религиозного образования. Вот мы в первой части скорее поговорили о феномене религии, и напоминаю, у нас в гостях ученые, религиоведы Татьяна Сергеевна Пронина и Владимир Александрович Егоров. Но мы сегодня хотели затронуть такую острую тему, ведь современное образование и прежде всего школьное образование сегодня подразумевает привития религиозной грамотности детям. И наше общество очень неоднозначно на это реагирует. Кто-то согласен, что дети должны бы приобщиться хотя бы к фундаментам своей отечественной культуры и в этом плане изучать православие. Кто-то считает, что необходимо знать какие-то основы других религий. Не будем забывать, что Россия — это многоконфессиональное, поликультурное общество. И тем не менее, вот мы видим, что, признавая полезность религиозного образования, многие считают, что это элемент внушения религиозных ценностей. И мне кажется, вот все общественные дискуссии строятся вокруг этого. Уважаемые коллеги, вы как ученые, которые ближе всего к этой теме, может быть, кто-то из вас сталкивался с практиками преподавания в школе, как это на самом деле происходит. Вот, пожалуйста, выскажите свое мнение. Все-таки вот в современном российском обществе преподавание религии, основ религии в школе – это положительный фактор или, скорее, осложняющий нашу жизнь?
Да, мы не просто знакомы с опытом преподавания вот этой модульной дисциплины, предметной области основы религиозных культур и светской этики в школе. Но вот несколько лет мы в рамках научного проекта занимаемся этой темой очень пристально. Проводим интервью, опросы учителей, родителей, жителей, проверяем остаточные знания, беседуем с методологами и так далее. В общем, у нас сложилась уже такая достаточно, как мне кажется, адекватная самой ситуации картина. Я бы начала с того, что на сегодня вот вопрос о том, вводить или не вводить в школе такой предмет, он утратил свою актуальность в силу того, что он введен. Мы проводили интервью с учителями, которые реализуют модули по этой дисциплине в школе. Вот они уже на сегодняшний день от этого вопроса дистанцируются. Да, несколько лет назад, там 10 лет назад, в 2012 году, когда во всех школах этот предмет был введен, дискуссия была довольно острой. Представители религиозных сообществ, просто публичные деятели, ученые, специалисты опасались, да, например, разделения детей по конфессиональному признаку. Ну, то есть одни дети пошли изучать, там, допустим, основы православной культуры в один класс, другие – основы исламской культуры в другой класс.
И опасались того, что сам факт обсуждения этих вопросов в школе поляризирует обстановку. Вот в самой школе, в самом классе. Вот такие были опасения. Правда.
Да, это верно. Но если вот апеллировать к мнению учителей, у меня как у человека, принадлежащего, конечно, к экспертному сообществу, тоже есть свое мнение, но мне вот дорого мнение учителей. Почему? Потому что вот мы столкнулись с такой интересной ситуацией, что мнение методологов, там, исследователей, там, представителей отделов образования наших религиозных конфессий учитывается. А вот мнение учителей не было превалирующим. А ведь это основной субъект реализации этой инициативы.
Извините, перебью. Более того, это фактор успеха или неуспеха?
Совершенно верно, да. От их мотивации, от их компетентности зависит успех этой инициативы, реализация этой инициативы. Совершенно верно и соглашаюсь с вами. Так вот, учителя говорят о том, что им необходимо сегодня сосредоточиться на подготовке самих занятий и отставить в сторону вопрос о необходимости этого предмета в школе. И все же, когда мы сами выводим их на этот вопрос, они предлагают нам такие версии ответов, да, что вот этот предмет, они считают, сможет восполнить недостающую сегодня в школе воспитательную функцию. То есть прививать желательные установки, например, на милосердие, на дружелюбие, на уважительное отношение к представителям других религий. Когда мы, например, спрашиваем их, не рано ли в четвертом классе об этом говорить, они отвечают, многие из них говорят о том, что дети уже задаются в четвертом классе этими вопросами, и тем более, что в классе сегодня за одной партой, бок о бок, так сказать, сидят представители разных религиозных направлений. И им интересно, почему, например, христиане постятся в одно время, да, и определенным образом, а мусульмане, дети рассказывают о том, что они постятся по-другому и в другое время. Чтобы они знали ответы на эти вопросы, вот этот курс учителя считают уместен, уместен даже вот в 4-5 классе.
А я, знаете, хотела бы в какой ракурс еще нашу беседу перевести? И, наверное, обращусь к Владимиру Александровичу. Вот среди опасений общества относительно религиозного образования или религиоведческого, наверное, вот если так более, скажем, аутентично говорить, опасения в том, что вот узнав о религиях, дети обратятся к вере. Вот. И я хотела у вас спросить, как у специалиста, вот как вы считаете, познание, понимание, или я бы даже сказала, ну, по-простому, информация о религии, может ли она привести к вере, особенно в столь юном возрасте?
Ну, четвертый класс, это у нас получается 12 лет, ну, там 11,5, 12,5, 13. Конечно, это не тот возраст, когда человек задумывается о смысле бытия в глобальном смысле. Его, наверное, больше интересует действительно, почему надо красть яйца, почему там люди ходят с иконками, почему надо поститься, что такое там Курбан-Байрам, или что такое Пасха в различных авраамических традициях, либо в других религиях. Так что, наверное, опасаться того, что ребенок, школьник примет какую-то, может быть, нетрадиционную для данной семьи религию, только из-за того, что он узнал об этом от соседа по парте, наверное, не стоит. Но есть еще один здесь вопрос очень важный, о котором мы слегка затронули. Как школьники, вернее, их родители выбирают, какие модули? Да, вот у нас существует 6 модулей в программе ОРКСЕ. Основы религиозной культуры, светской этики. Из них 2 светских. Основы светской этики, основы мировой культуры. И 4 конфессиональных. Культура православия, иудаизма, ислама и буддизма. Так вот, интересный феномен. 60% детей, их родителей, опекунов выбирают светские модули, что говорит о светском характере, о светских настроениях, о светских предпочтениях взрослых в отношении своих детей. Около 30% – это православие, и на оставшиеся 10% по стране, так в среднем, да, это ислам, буддизм и иудаизм.
А не является ли вот такой выбор, что родители выбирают светский ракурс, признаком того, что действительно общество-то наше секуляризировано, и любые вопросы, связанные с религией, ну, до сих пор не находят должного понимания, может быть, у детей даже в меньшей степени, потому что они менее, наверное, какими-то клише озадачены, но вот сами родители, вот они поэтому и опасаются религиозного образования, потому что сами они секулярны. Вот, но я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу и послушать произведение Рахманинова. Дело в том, что вот у нас есть представление, что там, не знаю, деятели нашей отечественной культуры, они творили в основном вот в светской сфере, но мы знаем, что многие композиторы писали духовную музыку, и мы сейчас послушаем «Богородичное песнопение» Сергея Рахманинова. Thank you.
Территория веры.
Итак, друзья, мы снова возвращаемся к вам. И мы сегодня говорим о религии, причем в таком ракурсе, наверное, и современном, и достаточно практичном. Мы говорим о месте религии в современной жизни и, в частности, в современной школе. Мы говорим о религиозном образовании, и у нас сегодня в студии два ученых-исследователя, которые посвящают свои труды как раз религиоведческой тематике. С нами в студии Татьяна Пронина и Владимир Егоров. Я бы, знаете, затронула какую тему, если говорить о том, какие задачи ставило перед собой, ну, честно скажем, государство, вводя вот эти предметы, связанные с религиозным образованием, в федеральный государственный стандарт, ведь у нас образование проходит по стандартам. Государство, наверное, планировало какую-то нравственную проблематику добавить к школьным занятиям. Но один из аргументов заключался в том, что религии России являются культурообразующими факторами. Вот мы отчасти, может быть, затронули эти темы, но действительно, вот то, что у нас большинство, в том числе светского населения, считает себя принадлежащими, ну, так или иначе, какой-то религиозной традиции. Вот мы говорили о том, что многие считают себя православными, хотя если смотреть на реальное состояние вещей, ну, совершенно они не православные, потому что не ходят в храм, не исповедуются, и вполне вероятно, даже заповеди не соблюдают. Религия как культурообразующий фундамент. Здесь такой момент, мне кажется, очень важный, о котором мы редко говорим, что не только зная религиозные какие-то основы, мы лучше узнаем культуру, но ведь и в самой культуре заложены вот эти религиозные фундаменты. Мне кажется, относительно русской культуры вот точно так можно сказать, что православие является частью русской культуры.
Я с этим совершенно согласна. Но надо сказать, что вы затронули целый ряд довольно таких сложных вопросов своей вот реплики. Дело в том, что, например, в мировоззрении россиян мы наблюдаем такой интересный даже вероисповедный мировоззренческий диссонанс, как бы я его назвала. В чем он выражается? В том, что, например, россиян, которые идентифицируют себя как последователи тех или иных религий, меньше россиян, которые называют себя верующими. Понимаете? То есть, ну, во всяком случае, для вот этой расходящейся части, а на самом деле для гораздо большей части россиян, религия выступает фактором этнокультурной идентичности. И вот здесь я как исследователь, ну, была бы осторожна в оценках, вернее, даже отказываюсь от таких отрицательных оценок. А я считаю, что религиозность современного человека, она очень такая подвижная, она очень разнообразна, и поэтому она не может быть сведена к исполнению определенного набора религиозных практик, даже предписаний, которые рекомендуют священнослужители той или иной религиозной традиции. Ну, например, человек испытывает тот или иной духовный опыт, а мы сегодня все духовные искатели, и даже мы, исследователи, мыслим в парадигме такой, знаете, ну, рынка духовных услуг. В религиях мы сегодня черпаем в отсутствие принуждения, да, который существовал даже еще в XIX веке, то, что нам нужно, выстраивая такую вот собственную личностную идентичность. И поэтому даже люди, именующие, называющие себя, например, православными или мусульманами, обнаруживают, что их религиозность синкретична. То есть в ней самые разные элементы, которые они заимствуют из науки, из того же православия, причем какие-то элементы наследия религиозного интерпретируя по-своему. И вот здесь вопрос еще один, который вы тоже затронули, важный, и вот Владимир Александрович на него отвечал. Не будет ли этот курс приобщением к религии в школе, да, возвращаясь к вопросу религиозного образования? Вот я выражу свое мнение как исследователя. Я бы в этом даже не увидела ничего страшного. Вот я бы так сказала. Но дело в том, что, и вот здесь, как говорится, ложка дегтя в бочке меда, а может быть, даже не одна ложка дегтя, та форма, то содержание в той форме, в которой реализуется сегодня этот курс в школе, на мой взгляд, скорее вызывает больше вопросов, чем положительных оценок. Вот не случайно, опрашивая родителей, мы столкнулись с таким выраженным мнением родителей верующих, которые очень неохотно отпускают детей на такие вот уроки. Они говорят о том, что религия для нас слишком важный фактор нашей жизни, и пусть дети наши изучают религию в семье, знакомятся со своей религиозной традицией или в воскресной школе. А мы опасаемся того, что учителя, вот этот вопрос мы тоже вначале затрагивали, да, в силу недостаточной компетентности дадут детям довольно превратное представление о нашей религиозной традиции. И мы, кстати, сталкивались с такими причудливыми ситуациями, когда учителя пытались вникнуть там, в вероучительные особенности довольно сложные, сложные, чего не нужно, конечно, делать, наверное, в четвертом классе. И, например, представители религиозных сообществ, ну вот сошлись, например, на отца Германа Демидова, который эту инициативу долгое время курировал в синодальном отделе образования, что именно выхолащивание религиозных смыслов может привести к отрицательным результатам в этом курсе. Ну, посмотрите, ребенок пришел там после общества, после окружающего мира, да, следующий урок по русскому языку, ему и английский, ему надо подготовиться, а между ними, ну так, извините, тема про Христа, да? Что происходит? Определенное, это я вот сейчас транслирую мнение, на самом деле, представителей религиозных сообществ, нивелировка святыни, выхолащивание религиозных смыслов. Вот есть такая опасность. Она связана действительно напрямую с компетентностью учителей, потому что этот курс, вот возвращаясь к тому, что вы тоже отметили, федеральный стандарт, да? Знаете, цели, которые заявлены для этого предмета в федеральном стандарте, они просто нереализуемы даже в рамках университетского курса. То есть там знать основные религиозные традиции, имена священной книги и уметь их там кратко излагать. Вы понимаете, это перспективы на целые там десятилетия жизненные. И поэтому это мнение многих экспертов, методологов, которые говорят, эти цели ну, нереализуемы. Они формально так определены, и, соответственно, этому предмету они ничего не дают. А для того, чтобы хотя бы даже вести сегодня адекватный разговор с детьми о религии, учитель должен обладать очень широкими компетенциями, знать не только саму, да, религиозную традицию, вероучительные особенности, тонкости, но знать и то, что мы называем межпредметными связями, там, историю искусства религиозного, историю там, религиозных смыслов в литературе, ну и какие-то другие вопросы, связанные с религией. А вот компетентности такой учителям сегодня не хватает. Курс повышения квалификации эту проблему не решают.
И здесь, конечно, заранее можно предсказать, что, как вы сказали, федеральный стандарт предъявляет такую высокую планку к нашей сфере образования, что... Ну, наверное, вот этому неизбежному выхолащиванию точно так же подвергаются и там шедевры мировой литературы, истории. Ну, вот если посмотреть в события предыдущих столетий, классическое фундаментальное образование, оно немножко другие подходы подразумевало. А сегодня, ну, вот Татьяна Сергеевна говорила о синкретичности, да, то есть что... В принципе, вот и наш мир, и наше сознание наполнено фрагментами разных реальностей. Вот. И, конечно, вот эта синкретичность лежит и на нашей системе образования, и, наверное, на нашей жизненной практике, что мы, по существу, ни в какие духовные вещи глубоко, наверное, не погружаемся. А вот если все-таки вернуться к теме, а почему же тогда мы боимся вот этих учебных дисциплин? Какого рода страхи ведут наше общество? И, в принципе, тоже вот еще такая тема, которую можно затронуть. Мы часто слышим протестные какие-то тезисы со стороны секулярного атеистического сообщества. Вот. Но, в принципе, вот послушав атеистический дискурс, иногда думаешь, что ну, это тоже вера на самом деле, да, вот убежденность в том, что Бога нет и религии нет места в нашей жизни, тоже носит отчасти вот такой вот характер проповеднический иногда.
Да, в современном мире, в 21 веке, несомненно, такая форма, как разнообразие представлений о том, как устроен этот мир, действительно присутствует. Но, скажем, в науке, в том числе в религиоведении, существует одна из схем возможных эволюции человеческой мысли от мифологического через религиозного к саентическому мышлению, то пространство, в котором мы с вами находимся. Саентический тип мышления предполагает доказательства, исследования и альтернативность различных подходов к тому, как устроен этот мир. Религиозное сознание, либо религиозный период времени, ну, нашего прошлого, да, там, скажем, Российская империя, это явно преимущественно религиозное сознание, вот, не предполагает этого. Религия, религиозные институты, священники отвечали на многие вопрошаемые вопросы человека с точки зрения священных писаний, и этого было достаточно на тот промежуток времени. А вот когда они перестали отвечать на вопросы, либо их ответы перестали удовлетворять мыслящее сознание, то тогда становится великий фактор науки. Когда наука начинает перед своим приоритетом точное, скрупулезное, экспериментальное и мыслительное доказательство тех вопросов, на которые религия дает уже неполноценные ответы. И вот получается, что современный человек, как наследник всех этапов в своем историческом прошлом, имеет и мифологическое, и религиозное, и саентическое сознание. И вот утром я могу проснуться как верующий человек, взять пятак, подложить под пятку и пойти на экзамен, пойти к Ксении Петербургской. Как вы знаете, немало девушек-студенток записочки вкладывают с просьбой помочь на экзамене либо в замужестве. Да? А днем, скажем, пойти после удачной сдачи экзамена в бар, отметить это дело, ну, скажем, хорошим коктейлем, не обязательно с
алкоголем. А может быть, зайти в буддийский датсан и поблагодарить.
Зайти в буддийский датсан и поблагодарить на всякий случай. Хуже не будет, как говорят, а польза возможна. Так что вот такое разнообразие идентификации, нестрогих идентификаций, действительно, это примета нашего времени. Но я, честно говоря, здесь особой-то проблемы не вижу. Вот. Вот такое просто время. Вот так мы сейчас живем. Вот такие мы сложные человеческие создания. Неплохие, сложные.
Может быть, более свободные?
И в том числе свободные, потому что нас сейчас не заставляют принадлежать к определенной конфессии, как это было еще в XVIII-XIX веке. А как вы знаете, за переход из конфессии в конфессию полагался тюремный срок, и можно было оказаться в Сибири.
Вот зацеплюсь за вот эту тему того, как жизнь проста человеческая. Давайте сейчас послушаем русскую народную песню «Эй, дубинушка, ухнем».
Англичанину мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину. Он наш русский мужик, коль работать не в ночь, он затянет родную дубину. Разогнул он согбенную спину и, стряхнув плеч долой, тяжкой гнет вековой, на врагов своих поднял дубину.
Территория веры.
Итак, друзья мои, мы сегодня с вами говорим о религии и культуре. и о религиозном образовании. И мы с вами вместе с нашими гостями студии, исследователями религии, выявили, что живем мы в особое время, когда, ну вот если так переложить на бытовой язык, религиозная идентичность, да, то есть вот когда я себя осознаю верующим человеком, она проблематична. То есть мы настолько наполнены разного рода знаниями, интенциями, желаниями, влияниями, что, наверное, трудно найти аутентично верующего православного или буддиста. Вот. И вдобавок и страна-то наша многоконфессиональная и поликультурная. И мы сегодня говорим о том, что действительно от религиозного образования ждут очень многого, в том числе разговора о нравственных ценностях, и, может быть, отчасти перекладывают на плечи наших учителей ту работу, которую должны бы провести родители со своими детьми внутри своей семьи, поговорить с ними о том, что такое добро, что есть зло. Помните, вот известный стишок советский, да, «Кроха, сын к отцу пришел и спросил кроха, что такое хорошо и что такое плохо». Вот какие были традиционные механизмы передачи нравственных ценностей. А сегодня мы ожидаем, что детку отправили в школу, и там учитель все разъяснит. Вот. И отчасти, может быть, отсутствие глубины и, ну, такой вот нравственной и религиозной в нашем обществе определяется тем, что, ну, как-то, может быть, не сильно серьезно мы к этому относимся. Вот. И мы сегодня пытались понять, почему многие из нас с подозрением даже относятся к религиозному образованию, что есть очень много неоднозначных реальных выражений вот этого религиозного образования, потому что есть учителя, которые кто-то лучше, кто-то хуже владеет материалом. Вот у меня есть пример, когда моя младшая дочь училась в 4 классе. Я единственная из родителей явилась на открытый урок по ОРКСЕ, да, основам религиозных культур и светской этики, и послушала совершенно прекрасный урок о буддизме, где учитель не просто рассказывал о Будде, о ценностях буддизма, но и обязательно спрашивал ученика, да, там была минутка рефлексии, да, что вот что тебе дает это знание или как ты относишься к окружающему миру. И вот, на мой взгляд, да, вот рефлексия в религиозном образовании, я имею в виду рефлексия того, кого мы обучаем, это тоже очень важный момент. И здесь, наверное, можно развеять миф, да, что религиозное знание основывается на, да, том, что принимается на веру без рационального осмысления, без критики. Пожалуйста, коллеги, откликнитесь.
Я с вами соглашусь во многом. Но здесь надо заметить, что, во-первых, этот процесс появления знания о религии в школе, в ВУЗе, ну, поскольку вот мы сегодня прежде всего говорим о школе, для России он недавний. Да? Мы все по-новому выстраиваем. А то, как преподавался, например, закон Божий в школах России до революции 1917 года, это опыт совсем другой, и, на мой взгляд, он существенно устарел. И я бы вот сейчас апеллировала к мнению экспертного сообщества. То есть это преподаватели, но это даже и учителя тоже, это методологи, которые, я солидарна с ними, что все-таки какой-то предмет о религии в школе должен быть. Кстати, поскольку мы в начале пути, вот это отражает и то, что, смотрите, мы с вами даже в терминах еще путаемся, да, используем понятие религиозного образования в российской языковой культуре. Он имеет довольно такое определенное значение. Религиозное образование – это все-таки такое профессиональное знание, образование, то есть подготовка, как мы говорим, религиозных специалистов, священнослужителей, которые реализуются в религиозных учебных заведениях, в духовных семинариях, академиях, например, в исламском университете. А у нас же мы это формулируем, что есть знание о религиях, образование о религиях в школе, культурологическое, или религиоведческий курс, например. Так вот, часть экспертов, например, считают, что курс в школе должен носить вот такой религиоведческий характер. Некоторые считают, что информацию о религиях нужно давать в рамках других предметов. Ну, например, в истории как таковой, да, в обществоведении, в истории искусства, например, в литературе, конечно же, выявлять, например, смыслы, которые имеют религиозные истоки. Это, кстати, очень хороший подход, и я знаю опыт преподавания именно вот через литературу, через искусство основ религиозной культуры. Опыт очень успешный. Но все-таки значительная часть экспертов считает, что в школе должен быть религиоведческий предмет, который из научных, то есть социологических, этнографических, исторических, психологических позиций представит школьникам информацию о различных религиозных традициях, о современном состоянии религии, что важно, не только об их истории. И этот курс должен читаться, ну, где-то там в 8-м, 9-м, 10-м классе, то есть когда дети, обучающиеся, уже готовы, да, к восприятию такой вот довольно сложной информации. Но вот я тоже как бы принадлежа к экспертному сообществу, позволю себе тоже вот резюмировать, да, если еще есть у меня вот минутка другая. Мне кажется, что вот то, как реализуется сегодня этот курс в школе, вот и с Владимиром Александровичем мы не раз говорили об этом, обсуждали этот вопрос, результаты, ну, не то чтобы нулевые, но цели, которые заявлены, они не достигнуты, и, на мой взгляд, они не могут быть реализованы, эти цели. Вот если мы обратимся к опыту стран, где эта сфера очень развитая, и даже существует отдельная дисциплина, педагогика религиозного образования, ну, европейские страны, например, Британия, то Германия та же, мы видим, что определенный тренд уже наметился, очевиден. Это тренд на неконфессиональный мировоззренческий курс, как бы обучение у религии. То есть наследие вероисповедания используется в рамках такого мировоззренческого курса для того, чтобы ответить на вопросы, которые волнуют детей, обучающихся. Вот вы действительно правильно сказали, что это должно происходить в формате обсуждения, дискуссии. Они должны пытаться ответить на вопросы, которые их реально волнуют. И в этом случае даже интересная вот цель у этого курса сформулирована, такая метафизическая, мировоззренческая. Научить и помочь ребенку быть счастливым в культурно-разнообразном обществе. Понимаете, вот какие интересные цели. То есть, а из вероисповедного наследия в данном случае черпаются образцы поведения. Из разных религий некие схожие моральные принципы. Здесь есть, конечно, свои трудности, свои подводные камни, но, тем не менее, я считаю, что вот это наиболее успешный вариант преподавания знания религии в школе, неконфессиональный мировоззренческо ориентированный курс.
Итак, друзья мои, мы приближаемся к финалу нашей программы. Разговор, мне кажется, и очень глубокий, и достаточно подробный. И Татьяна Сергеевна нам предложила интересные практики, да, вот описание практик зарубежных, где все-таки, насколько я поняла, задачи такого рода курсов ставится не просвещение даже, а формирование здоровой, счастливой личности, которая готова жить в этом мире непростом, где неизбежно мы пересекаемся и с разными культурами, и с разными религиями. Итак, друзья, я напоминаю, что сегодня в эфире с нами была Татьяна Сергеевна Пронина, главный научный сотрудник Центра религиоведческих исследований ЛГУ имени Пушкина, доктор философских наук. А также у нас в гостях был директор Центра религиоведческих и этноконфессиональных исследований, религиовед Владимир Егоров. А также с вами были звукорежиссер Михаил Бреславский и я, ведущая программы, Кира Преображенская. Дорогие друзья, до следующих встреч!
Спасибо, до свидания.
До свидания, счастливо.
До свидания.